Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Весолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. Звучит шестая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
И вот уже Скрудж вместе с духом опять стояли под открытым небом. «Мое время истекает», — заметил дух. «Поспеши». Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие. Скрудж снова увидел самого себя, но теперь он был уже значительно старше, в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резкие и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе, и что станет с ним, когда она вырастет, и черная ее тень поглотит его целиком. Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от духа сияния. «Ах, все это так мало значит для тебя теперь», — говорила она тихо. «Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что же, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я? Тогда, конечно, я не должна печалиться».
«Что это за божество, которое вытеснило тебя?» — спросил Скрудж.
«Деньги».
«Нет справедливости на земле», — молвил Скрудж. «Беспощаднее всего казнит свет бедность. И не менее сурово на словах, во всяком случае, осуждает погоню за богатством».
«Ты слишком трепещешь перед мнением света», — кротко укорила она его. «Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной — стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим, и новое — всепобеждающая страсть к наживе, мало-помалу завладела тобою целиком».
«Ну и что же?» — возразил он. «Что плохого, даже если я и поумнел, наконец? Мое отношение к тебе не изменилось?» Она покачала головой. «Разве не так?»
«Наша помолвка — дело прошлое. Оба мы были бедны, тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным».
«Я был мальчишкой», — нетерпеливо отвечал он.
«Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь», — возразила она. «А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу».
«Разве я когда-нибудь просил об этом?»
«На словах нет, никогда».
«А каким еще способом?»
«Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель, и она для тебя важнее всего, и это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся», — сказала девушка кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза, «если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать. О, нет!
Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов, но все же, сделав над собой усилие, ответил: «Это только ты так думаешь. Видит Бог, я была бы рада думать иначе», — отвечала она. «Уж если я должна была, наконец, признать эту горькую истину, значит, как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены бесприданницу. Это ты-то! Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован корыстью. Да если бы даже ты на миг изменил себе и оставил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление? Нет, я понимаю все, и я освобождаю тебя от своего слова, освобождаю по доброй воле во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то». Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворотясь от него. «Быть может, когда я вспоминаю прошлое, я верю в это. Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной, но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся, а я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал». С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда. — кричал Скрудж. — «Я не хочу больше ничего видеть! Отведи меня домой! Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня?» «Ты увидишь еще одну тень прошлого», — сказал дух. — «Ни единой! — крикнул Скрудж. — Ни единой! Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!» Но неумолимый дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше. Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко по-зимнему пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку. Так они были похожи, но тотчас же увидел и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада, в известном стихотворении, где 40 коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых 40, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить ее. «Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был бы так груб! О, нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки. Господи, спаси нас и помилуй, бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию? Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему, и никогда бы уже не выпрямилась в наказание за такую дерзость. Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне, любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках, распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых — бесценное сокровище. Словом, не скрою, что я желал бы попользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену. Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца. Едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками, тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге. Его душили, обхватив за шею, на нем повисали, уцепившись за галстук, его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь. А крики, изумление и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета, а неописуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке, а всеобщее ликование, когда тревога оказалась сложной, все это просто не поддается описанию. Скажем только, что один за другим все ребятишки, а вместе с ними и шумные изъявления их чувств, были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и угомонились. Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувший к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет. «Белл», — сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, «а я видел сегодня твоего старинного приятеля». «Кого же это? Угадай». «Как я могу угадать?» «А, впрочем, кажется, догадываюсь», — воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. «Мистера Скруджа! Вот именно! Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставень, так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек, один как перст на всем белом свете». «Дух!» — произнес Скрудж надломленным голосом. «Уведи меня отсюда! Я ведь говорил тебе, что все это — тени минувшего», — отвечал дух. Так оно и было, и не моя в том вина. «Уведи меня!» — взмолился Скрудж. «Я не могу этого вынести!» Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться. «Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня?» Борясь с духом, если это можно назвать борьбой, ибо дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, Скрудж увидел, что сноп света у духа над головой разгорается все ярче и ярче, безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо. Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил духу на голову. Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко не прижимал Скрудж гасилку к голове духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю. Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну. И в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он, что было мочи, на колпак-гасилку. Затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.
Строфа третья. Второй из трех духов. Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют час по полуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам своими руками отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать, и первый окликнет духа. Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат, и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все, от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами, и появление любых призраков, от грудных младенцев до носорогов, не могло бы его теперь удивить». Однако, будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час, и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло, как в лихорадке. Прошло еще 5 минут, 10, 15, ничего. Однако все это время Скрудж, лежа в кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда. И именно потому, что это было всего-навсего сияние, и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же, как вы или я подумали бы без сомнения с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать. И доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил. Итак, повторяю, Скрудж подумал все же, наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался.
Прозвучала шестая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.